Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Год подходит к концу, и пора подводить итоги. В этом выпуске я расскажу вам, что в этом году больше всего обсуждали в соцсетях. В конце прошлого года я пожелала нам всем новой реальности, в которой вдруг станет возможным то, на что мы уже почти перестали надеяться. Но 2024 год принес еще больше поводов для того, чтобы утратить всякую надежду. В феврале пришла страшная новость о смерти Алексея Навального. Скорее всего, его отравили в колонии за Полярным кругом. К такому выводу пришло издание «Инсайдер», которому удалось получить документы о смерти оппозиционера. «Вместе с Навальным как будто умерла надежда на лучшее будущее», писала тогда журналистка Катерина Гордеева.
Алексей Навальный – самый яркий, самый последовательный и самый популярный в стране противник Путина. Его преследовали, травили, убивали, сажали и, наконец, отправили в самую невыносимую и далекую тюрьму, где продолжили мучить, пытать и убивать. Но он находил мужество писать Валентинке жене, нежные письма детям, смешные соратникам, спорить с оппонентами. Он был живой, чем бесил всех заживо мертвых. В конечном итоге Навальный был для многих и многих последней надеждой, которую сегодня убили.
Многие называли ошибкой Навального то, что он вернулся в Россию. Но он не мог поступить иначе, говорил на своем канале журналист Сергей Пархоменко.
С того дня, когда он открыл глаза, выйдя из этой комы, не было ни одной минуты, когда он сомневался в том, что он должен быть в России, что его место в России, что его работа в России. Вот он, кстати, так относился к своему заключению. Он много писал об этом и часто говорил об этом. Мы видели эти его письма, он переписывался со многими. «У меня такая работа сейчас. Я работаю политическим заключенным». В целом, конечно, его работа была политик. Человек, генерирующий смыслы, генерирующий идеи. Он считал, что он может делать это только в России. Не было для него другого варианта, другой возможности. Он даже не обдумывал это. Его возвращение в Россию – это возвращение на фронт. Мы же не удивляемся, когда видим человека, который берет в руки оружие и идет защищать свою родину от агрессора. Вот ровно так Навальный вернулся в Россию, чтобы защищать свою родину от агрессора. Вся разница в том, что агрессор внутри, в центре России, в Кремле. И его работа, его подвиг, его решение в этом смысле совершенно естественны. И удивляться этому не нужно.
В марте в России в очередной раз прошли президентские выборы. В сети тогда много спорили по поводу Бориса Надеждина. Бывший депутат Госдумы собрался выдвинуться на выборы как оппозиционный и антивоенный кандидат. Сбор подписей в поддержку Надеждина вызвал тогда большой энтузиазм. К пунктам сбора выстроились огромные очереди. Для тех, кто стоит в этих очередях, это был в том числе способ ощутить себя чуть менее одинокими, отмечал на своем канале публицист Александр Незоров.
Вот пока в центре избиркоме Панфилова варят для Путина эликсир вечной молодости и вечной избираемости, тот же Надеждин, который лично у меня не вызывает никаких симпатий, так как сильно замазан в войне и имеет, ну, скажем так, очень спорное политическое происхождение. Но будем честны, этот Надеждин сегодня по всей стране собирает километровые очереди из людей, которые упрямо желают поставить за него подпись. И это прекрасно само по себе, ибо впервые, наверное, за 2 года все, кто ненавидят Путина и войну, могут убедиться в том, что они не одиноки.
Но все понимали, что с момента, когда Владимир Путин заявил, что будет в очередной 5-й раз баллотироваться в президенты, итог выборов был предопределен. Это коротко суммировал Евгений Чичваркин.
Основной кандидат на выборы безнадежден.
В конце прошлого года Михаил Фишман писал, на выборах 2024 года не будет кандидата, который прямо или косвенно выступает против войны. И это предсказание сбылось. Центризбирком отказался регистрировать кандидатуру Надеждина на выборах. Большое количество подписей, которые он собрал, объявили недействительными. Журналист Александр Плющев на своем канале отмечал, что Надеждина потопило то же, что и вознесло, а именно народная поддержка.
За ним люди пошли, вот в чем дело. одного чувака, вот шамана Габышева, за которым пошло не так много людей, какие-то десятки, но шли за ним от города к городу, попытались посадить, а сейчас он в психушке сидит. Хотя никакой опасности, конечно, для Кремля он не представляет ровным счетом, но опасность представляет то, что народ взбаламучивается от его деятельности. И вот от деятельности, значит, Бориса Надеждина какой-то, или просто от, даже от существования, от того, что он в это время, в этом месте появился, как-то реализовался, и из воздуха соткался, и народ в это уверовал. За ним это нельзя допустить ни в коем случае.
В день выборов оппозиция провела акцию протеста «Полдень против Путина». Идея была в том, чтобы согласованно прийти на избирательные участки в полдень в знак протеста. И у многих участков в назначенное время действительно выстроились большие очереди. Однако российская пропаганда демонстрировала очереди в доказательство того, что выборы вызывают у россиян искренний интерес. Участники акции, тем не менее, писали, что смысл в таком коллективном действии был. Наталья Шевшукова.
Большие перемены не случаются на пустом месте. Для того, чтобы в какой-то момент большое число людей вышло на площадь, каждый из них должен быть уверен, что на этой площади он будет не один. Поэтому так важны простые акции солидарности. Они не имеют конкретной цели, но имеют понятный смысл.
Летом произошло то, на что многие не решались надеяться. Несколько российских политзаключенных вышли на свободу по обмену. С семьей воссоединилась журналистка радио «Свобода» Алсу Курмашева. Вернулся в США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. На свободе оказались Владимир Карамурза, Илья Яшин, Ксения Фадеева, Андрей Пивоваров, Лилия Чанышева и Саша Скочеленко. Но к радости за них у многих комментаторов примешивалась горечь. Это был не столько обмен, сколько выкуп заложников, который может стать опасным прецедентом, комментировал на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Ребята, к сожалению, это не последняя история такого типа. Никто не знает, когда будет следующий обмен, но кандидатов на него уже сейчас более чем достаточно. А если к тем, кто по липовым, фальшивым обвинениям находится в российских тюрьмах, я имею обвинения вот по этим новым статьям за фейки против армии, за дискредитацию, вот за это все говно. Если добавить к ним еще тех, кто является заложниками Лукашенко, то обменного фонда вот так вот у союзного государства. Несмотря на те несколько десятков человек, которые находятся в американских тюрьмах по обвинениям в шпионаже в пользу России, и не только в американских тюрьмах, европейских тоже, их немного. Проблема одна. Дело все в том, что для того, чтобы посадить человека в какой-нибудь Германии или в какой-нибудь Америке, необходимо долгое разбирательство, долгое следствие и судебный процесс с адвокатами, которые, кстати говоря, могут быть оплачены, в том числе неофициально из-за океана. Для того, чтобы посадить человека сегодня в России, не требуется ничего. Абсолютно ничего.
Взамен Кремль получил Вадима Красикова, отбывавшего срок в Германии за убийство Зелимхана Хангашвили, и других граждан, сидевших за шпионаж и мошенничество, отмечал писатель Борис Акунин.
Обменяли виновных на невиновных. Давайте сейчас просто порадуемся, что люди вырваны из ада. Но подавляющее большинство политзаключенных России и Белоруссии по-прежнему за решеткой. Мы про них помним.
Для российской оппозиции этот год был максимально сложным. После смерти Алексея Навального созданный им фонд борьбы с коррупцией оказался в центре сразу нескольких бурно обсуждаемых историй. Сначала предметом ожесточенных споров на много недель стал документальный сериал Марии Певчих «Предатели», посвященный событиям 90-х. Одним показалось, что он слишком упрощает тогдашние события и обесценивает реформы. Другие писали, что с наследием 90-х так или иначе пора разобраться. Например, политолог Аббас Галямов.
Фильм претендует на радикальную трансформацию оппозиционного дискурса, буквально перепахивание всей оппозиционной поляны. До сих пор по умолчанию предполагалось, что если ты в оппозиции к Путину, то ты должен каким-то образом оправдывать и залоговые аукционы, и фальсификации 96-го. Все эти неблаговидные истории из 90-х, словно гири, висели на ногах оппозиционеров, мешая им двигаться вперед. ФБК предлагает от этих гирь избавиться. «Вы пытаетесь возродить 90-е», — говорит власть либеральной оппозиции. «Нет, это вы пытаетесь 90-е сохранить», — будут говорить теперь оппозиционеры. И да, я не согласен с очень многими формулировками, используемыми авторами фильма. Это не мешает мне, однако, насладиться изяществом замысла.
Еще больший скандал разразился, когда ФБК обвинил израильского бизнесмена и филантропа Леонида Невзлина в организации нападений на сотрудников ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова. Вскоре после этого вышло еще и расследование Максима Каца, в котором утверждалось, что ФБК брал деньги у жуликоватых банкиров и помогал им отбеливать их репутацию на Западе. Сотрудники ФБК назвали видео Каца манипулятивным и лживым. ФБК тем временем начали упрекать в том, что они растрачивают политическое наследие Навального и множат раздоры внутри оппозиции. Сторонний наблюдатель не будет разбираться, кто прав, кто виноват, комментировал политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
В оппозиции так и должно быть. В оппозиции должны быть конкурирующие центры силы, которые ревнуют друг друга, которые не до конца доверяют друг другу, которые следят друг за другом и пытаются уравновесить друг друга. Это совершенно нормально. Вопрос весь заключается в том, как они себя ведут публично. И насколько их эти все ревности и как бы недоверие, подозрение, может быть, несогласие по тактическим вопросам, насколько они превращаются в сюжет, который занимает основное внимание их паствы, или они остаются под ковром и внешне, как бы обращаясь к своей аудитории, к своему потенциальному электорату, они выдерживают некоторое единство, чтобы обращение это было услышано. Потому что когда вы начинаете публично скандалить, когда это становится центральным сюжетом жизни оппозиции, для потенциального избирателя, для аудитории – это всегда неважно, не хочется разбираться, кто из вас прав, кто не. Это можно потратить десятки часов на этого взаимных обвинений. Это все неинтересно. Все равно для избирателя это будет чума на оба ваши дома. Я не хочу этого слышать. Я не могу разобраться, кто тут лучше, а кто хуже.
Но и первая попытка оппозиции выступить единым фронтом тоже вызвала споры. Владимир Карамурза, Илья Яшин и Юлия Навальная провели в Берлине марш протеста, анонсы которого были проиллюстрированы в соцсетях фото с российскими флагами. И это стало поводом для дискуссии о том, допустимо ли выступать на антивоенном марше с флагом воюющей страны. «Войну с Украиной завершат не митинги, а разгром России на поле боя», писал проукраинский комментатор Андрей Волна.
Такими акциями вы показываете все еще верящим вам, россиянам, что существует некий иной путь свержения путинского режима, кроме победы Украины, окончания войны на ее условиях. Это необходимое условие, необходимое, но недостаточное. И нужно быть готовым к силовым методам. Не нужно лгать себе и окружающим. Нельзя вселять необоснованные надежды в умы, повторюсь, доверяющим вам людей. Это преступно даже. Путь политика лежит через движение сопротивления, через Украину. Помогая Украине, мы помогаем себе.
Итоги года были бы неполными без хроники арестов и посадок. Одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях в этом году стали крупные чистки в армейской верхушке. Начало им положил арест замминистра обороны Тимура Иванова. За решеткой в итоге оказались многие из бывших подчиненных Сергея Шойгу, но сам он остался на свободе. Многие комментаторы писали, что Путин ликвидирует новых кандидатов в Пригожины. «Российские власти всегда боялись военных мятежей», — говорил на своем канале журналист Дмитрий Колесев.
Путину очень хочется, чтобы военная машина работала эффективно. От этого зависит судьба войны в Украине и во многом его собственная судьба. Но это только половина дела. Вторая половина, это чисто моя интерпретация происходящего, она связана с желанием не дать армии в целом и отдельным генералам в частности превратиться в политическую силу, которая угрожает Путину. С июня 2023 года, с мятежа Пригожина, угроза военного переворота – это самая большая угроза для Путина. Она гораздо реалистичнее и гораздо страшнее для него, чем протесты оппозиции или заговор его ближайшего окружения. Война сама по себе способствует росту влияния военных. Они начинают ощущать себя вершителями судеб. А еще формируется большая масса людей, которые привыкли ориентироваться на своих командиров и умеют обращаться с оружием. Плюс люди устают от войны. Они задают вопросы о том, ради чего это все и кому на самом деле все это надо. И это хорошая почва для военного переворота.
В 2024-м резко выросло количество уголовных дел, заведенных на так называемых иноагентов за неисполнение ими иноагентских обязанностей. Суды стали чаще выносить приговоры с лишением свободы. В частности, социологу Борису Кагарлицкому, которого отпустили из-под стражи в конце прошлого года, в этом году условный срок заменили на реальный. Год кончился суровым приговором режиссера Евгения Беркович и драматургу Светлане Петричук. За спектакль «Финист. Ясный сокол» их осудили за оправдание терроризма, что стало новым прецедентом, отмечает театральный критик Нина Агишева.
Наши коллеги, молодые талантливые женщины, проведут годы в неволе ни за что. Что, думаю, понятно даже этим судьям. Иначе, как издевательством над правдой и всеми порядочными людьми, это не назовешь. Россия на всех парах мчится к массовому террору. Пытки уже есть, осталось вспомнить тройки и расстрелы. Не случайно Света в последнем слове сказала, что последний раз за спектакль сажали в 30-х годах прошлого века.
По статье об оправдании терроризма приговорили к 3 годам колонии и активиста Алексея Голинова, который уже находится в колонии по делу о распространении так называемых фейков об армии. Но в целом нельзя сказать, чтобы политически мотивированных дел стало больше, комментирует политолог Екатерина Шульман в программе «Статус» на своем канале.
Количественного роста политических преследований в 2024 году по сравнению с 2023 не произошло. Был прыжок в 2022 году, и далее система вышла на вот это новое плато. Мы на нем пока и пребываем. По сравнению с ситуацией до 2022 года, это значительный рост. И, кстати, несмотря на всю внезапность войны, этот рост был как раз подготовлен всей предыдущей законотворческой деятельностью. Инструменты для этого были созданы. На этом плато мы с вами и находимся.
Стоит вспомнить о том, что в этом году признали экстремистской несуществующую организацию «Международное движение ЛГБТ». Полный обзор российских репрессий 2024 года публикует сайт ОВД-Инфо. И это очень поучительное и страшное чтение. Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В этом выпуске мы подводим итоги года и продолжим делать это после короткого перерыва.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «22 марта в России стало днем самого кровавого теракта последних лет. В московском Крокус-Сити-Холле несколько человек открыли стрельбу из автоматов по людям, которые пришли на концерт, и подожгли концертный зал. Сотни людей были убиты и ранены». Борьба с оппозицией под видом борьбы с террором стала одной из основных причин того, что силовики разучились делать свою основную работу, то есть заботиться о безопасности граждан, говорил на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Пока чекисты украшают конспиративную квартиру флагами Украины и портретами Ходорковского, пока из очередных студентов лепят ЛГБТ-джихадистов, настоящие враги никуда не деваются. Более того, реальные организаторы прекрасно видят, что вы, по сути дела, на их стороне. Вы же настолько держитесь за собственное вранье, что тщательно уводите внимание следствия и оперативную работу от тех, кто останавливаться вовсе не собирается. И они используют время, когда вы клеите и убиваете бумажных змеев на подготовку нового нападения. Ведь пока оперативник сидит в чатике школьников и строгает из них липовый ИГИЛ, он не сидит в чатике вербовки ИГИЛа настоящего. Государство построено на вранье. И режим, для которого любые темы, включая трагедию, лишь повод навешать людям лапши на уши. Такое государство не только оправдывает репутацию брехуна, чьими словам никто не верит. Оно всегда будет первым подозреваемым в любой катастрофе и по делу. Выдуманное решение для выдуманных проблем, борьба с мнимыми врагами – все это делает страну и граждан совершенно беспомощными и беззащитными перед реальными угрозами и настоящими врагами. И настоящие враги об этом знают.
За пределами России сетевым комментаторам в этом году тоже было что обсудить. Самой горячей темой, конечно, стали выборы в США, которые завершились победой Дональда Трампа. Некоторые блогеры заочно хоронили американскую демократию. Артемий Леонов.
Какая же злость берет в отношении людей, которым по наследству от прадедов руки свалилась демократия, а они с таким упорством пытаются выкинуть ее на помойку, вообще не осознавая ее ценности.
Другие радовались победе Трампа и искали причины в ошибках демократов. Михаил Светов.
Трамп потрясающий. Дважды перевернуть систему чисто на личной воле, когда все от тебя отвернулись и мечтают похоронить, это мощь. Настоящий боец.
Российская оппозиция в большинстве своем не восприняла победу Трампа как что-то катастрофическое. Хуже уже не будет, оптимистично комментировал на своем канале Михаил Ходорковский.
В целом я настроен достаточно оптимистично. В последнее время американское лидерство достигло небывалого кризисного уровня. И Харрис, и Трамп, каждый по-своему, были чем-то новым. Это в каком-то смысле дает основание ожидать, что любое развитие событий должно привести к улучшению, потому что хуже, кажется, уже некуда. В США закончилась невероятно конкурентная избирательная кампания. Уверен, что так или иначе это пойдет на пользу и Америке, и всему миру. Конкуренция, она всегда лучше монополии. И нам ли в России этого не знать?
Трамп обещал закончить войну России с Украиной за один день. И после того, как он выиграл выборы, разговоры о будущих мирных переговорах участились. Но в целом и провластные, и оппозиционные комментаторы соглашались, что нас ожидают годы полной непредсказуемости. Хорошую метафору нашел журналист Майкл Наки.
Трамп – это казино. Не хочется, чтобы судьба целой страны, Украины, зависела от того, куда упадет шарик на рулетке. Однако ставки сделаны, ставок больше нет.
Много эмоций вызвало у комментаторов и падение в Сирии диктаторского режима Башара Асада. Российские патриоты оплакивали российские военные базы, а оппозиция злорадствовала. Вера Измайлова.
Теперь и по Сирии знаем, что навсегда исчезает за неделю. Обнадеживает.
Другие комментаторы не спешили радоваться. Нынешние события могут стать только началом крупного кризиса на Ближнем Востоке, комментировал журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Мы не знаем, как будет выглядеть Сирия после краха режима Асада. Опыт той же Ливии, опыт того же Ирака показывает, что Сирия может свалиться в нестабильность, в борьбу всех со всеми уже сейчас. Те силы, которые борются с режимом Асада, это разрозненные силы, как вы понимаете. С разных сторон и с разными интересами. И тогда Россия будет говорить, видите, мы помогали изо всех сил сохранить стабильность в Сирии. Мы оттуда ушли. И какая там катастрофа происходит?
Те, кто опасаются, что может стать хуже, просто не знают, насколько плохо было до того, парировал экономист Константин Сонин.
Нет особых оснований ожидать, что сейчас начнется развитие и рост. Но нет никаких оснований ожидать, что без Асада станет хуже. Режим Асада со всеми его массовыми казнями, бомбежками, с помощью российских войск, целых городов, этническими и политическими чистками так и не смог навести никакого порядка. Можно считать, что начавшаяся в 2011 году гражданская война так никогда и не прекращалась. Конечно, бывают случаи, когда жестокая, но стабильная диктатура лучше, чем гражданская война всех со всеми. Пример Ирака в первое десятилетие после 2003-го у всех перед глазами. Но не надо просто так говорить глупости. Сделать хуже, чем при Асаде, реально трудно, потому что при Асаде было очень плохо.
На войне России с Украиной новшеством стали массированные дроновые атаки Украины по российским военным целям. В этом году их было много. Но самым крупным событием стал прорыв Украины российской границы и захват части Курской области. Многие военные эксперты оценивали эту операцию неоднозначно и задавались вопросом, в чем ее конечная цель. Но одного Украина добилась точно, комментировал военный эксперт Руслан Левиев на канале Максима Каца.
В качестве сопутствующих целей, которые украинские войска уже достигли, можно отметить, например, подъем боевого духа украинских солдат и украинского общества. Также было в очередной раз продемонстрирована фейковость всех этих путинских красных линий. Уже неделю на международно признанной российской территории присутствует западная, в том числе американская техника. Захватывают российские населенные пункты. И, как видите, никакие ракеты с ядерными боеголовками не летят на Вашингтон, Брюссель, Лондон или Киев.
Пока украинские войска достигали успеха в Курской области, российские войска продвигались на востоке Украины. Им удалось захватить более 3000 квадратных километров. Чтобы выбить украинцев из Курской области, российские власти привезли в страну солдат из Северной Кореи. В их боевом духе многие сомневались, в том числе журналист Дмитрий Колезев.
Даже не представляю, чем нужно замотивировать северокорейского солдата, чтобы он с высокой моралью сражался за Путина за тысячи километров от своей родины. Это ведь даже не наемники. Деньги получают не они, а Ким. Ну, только если запугать. Но много ли навоюет такой солдат? А вообще, конечно, интересный путь. От Киева за 3 дня до «сейчас солдаты КНДР помогут нам освободить Курскую область».
Украинская разведка сообщала, что северокорейцы вступили в перестрелку с бойцами чеченского спецназа «Ахмат». Это стало одним из самых сюрреалистических эпизодов войны, отмечал журналист телеканала «Дождь» Тихон Дзетко на канале Александра Плющева.
Что называется, извините за банальность, было бы смешно, если бы не было так грустно, но читая эти новости, возникает ровно такое ощущение, что ты попал в какой-то постмодерн. Просто часть Курской области захвачена, более того, захвачена украинской армией. Российская армия, которая до этого напала на Украину, призвала северокорейских солдат себе на помощь, они там что-то не поделили или с ними не поделили кадыровцы, и они начали друг друга стрелять. Вместе с тем, когда ты это читаешь, ты думаешь, что это невозможно? Уже не думаешь. И ты понимаешь, что абсолютно это в порядке, в странном порядке вещей, в котором мы все живем последние 3 года.
В этом году Запад впервые разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. В ответ Владимир Путин выкатил новое оружие – ракеты средней дальности «Орешник». Такой ракетой он ударил по заводу «Южмаш» в Днепре, назвав это испытанием. Это в путинском духе, комментировал старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Это продолжение путинской и вообще официальной российской манеры маскировать переход определенных порогов словами, которые обозначают, что порог как бы еще не перейден или перейден не окончательно. Не война, а специальная операция. Не сбросили бомбы, а прогремели взрывы. Так в ТАСС дают новости о бомбардировках. Частичная мобилизация, теперь испытания в боевых условиях. Это такое, с одной стороны, желание перейти очередной порог на практике, как было с вторжением в феврале. С другой, оставить себе лазейку назад в виде формулировки, что порог еще не перейден. Мол, если мы ударим по какой-то цели одной из стран НАТО, это еще не будет наше нападение на страну НАТО, а очередное демонстрационное испытание в реальных условиях. Испытание прошло успешно, ну и слава богу, теперь можно и обратно. Но можно ли?
Год оказался богат на убойные путинские эвфемизмы. На традиционной пресс-конференции в конце декабря российский президент назвал войну «движухой». Об этом рассуждала на своем канале «Турковый словарь» кандидат филологических наук, журналистка Ксения Туркова.
Это очень ходовое бытовое слово. И называя «движухой» войну, вы понимаете, что он делает? Он помещает войну в контекст такого чего-то абсолютно банального, бытового, привычного. Это такая банальность зла, тривиализация зла, если хотите. Смерть, война, гибель – самое страшное вообще, что может случиться, и убийство граждан другой страны, там, гибель своих граждан и все остальное – все это помещается вот в этот контекст банальности, банальности зла. Вот это самое страшное, наверное, что можно отметить. Война как движуха.
В этом году исполнилось ровно 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Россия нанесла целый ряд массированных атак по украинским городам, в том числе в Рождество, 25 декабря. Для многих этот год стал годом обманутых надежд, но это еще не повод от них отказываться. Пусть следующий будет хоть немного получше. На фоне того, что происходит сейчас, это, в общем-то, несложно. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Целый год я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях каждый понедельник и четверг. Сейчас цитаты уходят на новогодние каникулы, так что в следующий раз мы встретимся 9 января. Не пропадайте!